профессионал.
Да, ну кого, как не Константина Панфилова, нашего сегодняшнего гостя, можно назвать профессионалом в сфере стартапов. Костя, здравствуйте.
Доброе утро.
Потому что Константин...
Почему?
Да, действительно, почему?
Потому Константин что... тоже интересуется.
А я знаю. Константин не знает, а я знаю. Потому что Константин главный редактор, как это правильно сказать, все-таки портала...
Нет, это издание.
Издание.
Мы
главный редактор издания
глянец.
VC.ru. Глянец. Бизнес. Глянец, который... Бизнес-глянец, который посвящен стартапам, интернет-технологиям, да, медиа какому-то онлайн-бизнесу и
да,
так далее.
Но уже мы немножко переформатировались. Изначально писали только про интернет-бизнес, айтишный. Сейчас мы уже расширили свою сферу влияния, потому что нужно расти уже.
А и... есть куда?
Ну, конечно, есть куда.
А можно говорить о том, что вы, это вот бывший Цукерберг позвонит?
Да,
или
конечно.
Вы полностью от
Нет,
них...
Нет, ну, истории корни мы держимся, но все же это уже не ЦП, потому что, опять же, мы ушли там на какие-то офлайн темы, например, ритейл, банки, финансы, там, пока еще не нефть, но уже что-то такое смежное с ИТ, то, что не в интернете.
Угу.
Ну, то есть, конечно, есть куда расти. У нас впереди ведомости, коммерсанты, РБК, все остальные бизнес-издания, которые все читают. Ну, вот скоро все будут читать нас.
А, только у вас, а их не будут?
Их тоже будут, но поменьше.
Тут возникает вопрос.
Какие планы у Константина?
Тут возникает вопрос, кто ваш, собственно, владелец, если мы можем об этом говорить, потому что в контексте упомянутых изданий мы понимаем, какие перемены там могут произойти. Понимаете, да, у нас смена собственников происходит постоянно. Давайте, может быть, этот момент прокомментируем, если
ну,
можно.
Мы не скрываем, у нас основной инвестор Лев Левеев, основатель ВКонтакте и дата-центра хостинга Selectel. Он является основным инвестором. И бизнесом управляет Владислав Цыплыхин, бывший пресс-секретарь ВКонтакте. И сейчас он занимается нашим издательским домом, в который входим мы, издание про тренды T-Journal и площадка для общения стартапов Spark.ru.
Окей, переходим к тому, собственно, о чем вы пишете. Вот как мы построим наш разговор? Давай, может быть, с новинок сразу.
Ну
сходу.
Вот да, я просто смотрю, что у вас есть, да, некий такой открытый микрофон, возможность людям самим написать о своем стартапе. Вот самый, я так смотрю, читаемый вот из последних, это, конечно, FindFace, сервис знакомств по фотографии.
Да, ребята молодцы. Я так понял, что у них очень долго они разрабатывали технологию на протяжении нескольких лет. И обкатывают ее на таком сервисе, который позволяет загрузить фотографию и найти похожего человека в ВКонтакте или в других соцсетях очень быстро. То есть технология реально очень прогрессивная, потому что за доли секунды находит сразу много профилей человека, который похож
так
на фотографию.
Так это вот куча каких-то фантастических фильмов, детективов, там распознавание лиц. А тут вот сами ребята взяли и все сделали.
Да, становится страшно от того, что они могут. Но технологии на месте не стоят, конечно, они молодцы. То есть технологии они сделали, запустили, осталось им научиться на ней зарабатывать.
Когда приходит человек в погонах, после таких отличных изобретений, раскройте нам секрет, ведь должен прийти, это им тоже нужно.
Обычно... Это в открытое информационное поле не попадает. То есть люди об этом узнают уже постфактум, что к ним пришли.
Может, они уже пришли, просто мы об этом
да.
не знаем.
За фотками пока не приходили.
Ну, не будем о грустном.
Не то будем.
Мы считаем, что хорошо, если у ребят получится хороший бизнес, здоровый.
Да,
они
конечно.
Смогут на свои технологии построить.
А так вот как раз вопрос такой. Вы видите, что ну, действительно хорошая задумка, хороший у этого может быть потенциал. Насколько им удастся, может быть, найти инвесторов? Может быть, вы в этом как-то помогаете? Вы дальше следите за судьбами вот тех стартапов, которые на вашей площадке, в вашем издании о себе заявили?
Да, конечно, мы следим, потому что очень важно рассказывать людям истории о том, как растет успешный бизнес, чтобы они учились и чтобы они понимали, как все это происходит. Конечно, мы слежим, мы не помогаем найти инвесторов, потому что это не наша сфера деятельности, мы всего лишь рассказываем о том, что происходит в мире. Но, да, следим, что происходит, чтобы не потерять из виду. Если говорить конкретно про этот сервис, FindFace, у них есть ряд успешных западных аналогов. Например, в Одессе был стартап, который называется Luxury. Он тоже занимался распознаванием лиц и позволял в режиме реального времени, когда вы снимаете видео, накладывать на лицо такую маску, анимированную, то есть там можно лицо железного человека повесить.
Некоторые
себе.
Мои друзья очень активно баловались, когда у них веселое настроение, особенно с утра после выходного дня. Страшные штуки в ленте можно было наблюдать.
Да, иногда после выходных только маску железного человека и можно повесить.
Нет, там, как правило, иначе... были звери всевозможные, да.
Да, вот успех этого стартапа заключается в том, что их купил Snapchat, это крупный западный сервис коммуникационный, то есть они переехали в США и получили свою долю финансов и славы. У них есть последователи из Беларуси, они называются «Маскарад». Сейчас все звезды активно публикуют в соцсетях видео и фотографии с их масками. То есть они сейчас занимают первые места в рейтингах приложений по всему миру. Но это пока все без денег. То есть, возможно, есть какие-то рекламные интеграции. То есть недавно появилась у них маска с игрой World of Tanks, по-моему. Но пока непонятно, к чему это придет. То есть, насколько я понимаю, они сделали классную технологию, которая позволяет лица распознавать, и сделали такой шоу-кейс, то есть пример того, как она работает. То есть именно это приложение, это не бизнес сам по себе.
А дальше надо себя выгодно продать.
Да, в идеале они эту технологию кому-то предложат. Да, продать, например, и понять, как... Disney. Disney — крупная компания, которая интересуется стартапами. Они вполне могут продать себя за пару десятков или сотен миллионов не рублей. И все не будет хорошо.
Хорошо. Слушайте, так вот у ребят файлфейс.
Саш, подожди, тут прозвучало очень важное. Несколько десятков или даже сотен миллионов не рублей. Вот здесь надо просто зафиксироваться. Как потом эта история, она монетизируется? Есть какой-то универсальный алгоритм, как стартап, который касается вот той сферы, о которой мы сейчас говорим, превращается в деньги? Или каждый раз это что-то индивидуальное и зависит от того, кто покупает?
Ну, от сферы это не зависит. В любой сфере есть несколько путей монетизации. Либо ты продаешься более крупному партнеру, либо привлекаешь инвестиции, либо не привлекаешь инвестиции и начинаешь продавать себя пользователям, которые сами платят деньги. Либо напрямую, либо путем просмотра рекламы. То есть формально платить деньги рекламодателю, а пользователь продает свои глаза и уши.
Я к тому, что тут момент, когда тебя возьмут, раз, так немножко опрокинут. Он вот контролируется тем, кто придумал всю эту историю? Или как повезет? Ну, конечно, это же, если речь идет о десятках, как вы сказали, а то и сотен миллионов не рублей, конец цитаты.
Зависит от того, как основатель стартапа читает договор инвестиционный. То есть, возможны варианты, когда его потихонечку выжимают из бизнеса благодаря размыть его изначальной доли. Ну, потому что 200 человек с деньгами, да, мы видели это и в Петербурге. Человек с деньгами обычно более сильный, мудрый, опытный и наглый. И бедного наивного основателя, да, имеет возможность вытащить из бизнеса. Но это бизнес есть бизнес. Тут, если у человека есть цель построить большую здоровую компанию, то он будет очень аккуратно с этим обращаться. То есть примеры в мире, когда люди без инвесторов обходились и вполне себе хорошо работают. Я сейчас не назову, конечно, потому что...
Но это проблема или нет? Беседы, вот но
это жизнь, то есть...
Это не проблема, это жизнь.
Так все работает. То есть тебя любого человека могут обмануть на улице, могут обмануть друзья, коллеги, может обмануть инвестор. То есть это не проблема какого-то определенного бизнеса.
Ну тут да, тут если уж ввязался во все это, то должен быть готов
вообще
ко всему.
Если у нас профильные юристы, которые в этом смысле помогают стартаперам стоять на собственных ногах.
Конечно, я за время своей работы в медиа как раз познакомился с такими ребятами, их несколько, из всех, которых я знаю, на самом деле, их вообще больше. То есть юридические фирмы, которые специализируются конкретно на работе со стартапами, с начинающими бизнесами, с молодыми. Там часть из них входят в какие-то банки, которые работают тоже только с предпринимателями. Часть из них работает отдельно. Конечно, можете к ним прийти, они вам помогут почитать договор, как минимум, чтобы рассказать, где вас хотят нагреть, а где не хотят.
Константин Панфилов, главный редактор VC.ru, у нас в гостях. Мы говорим про стартапы. Друзья, присоединяйтесь, задавайте ваш вопрос. У нас пока будет небольшая пауза, а потом мы продолжим. Не переключайтесь.
Профессионал.
Напоминаю, у нас сегодня в гостях главный редактор интернет-издания VC.ru Константин Панфилов. И как человек, который знает все про стартапы, Константин, скажите нам, пожалуйста, вот всем известно, кризис сейчас на дворе. Это как-то повлияло? Такое. Это стало больше стартапов в каком-то направлении? Или вообще все поняли, что надо махнуть на это рукой и уже лучше стартапами не заниматься, а чем-то стабильным, чтобы хотя бы какие-то
чем
деньги VC.ru были?
Отвечает товарищ Силуанову.
Сейчас ответим.
Давайте.
То есть реально, как-то странно, снизился инвестиционный интерес в связи с кризисом. То есть люди с деньгами стали меньше их отдавать молодым и дерзким. Но молодых и дерзких меньше не стало, как ни странно. То есть мы не наблюдаем снижение количества стартапов и команд, которые хотят что-то делать. Но не все из них понимают, что время меняется, и вот фотомессенджеры с геолокацией уже не актуальны. Нужно делать что-то, что будет ближе...
Соответствовать дню.
Соответствовать конъюнктуре, да, рынка, дню. И, то есть, ну, в первую очередь, бизнесы там большие, которые уже выросли, ритейлы, банки, они сейчас ищут возможности снизить издержки какие-то. В том числе это можно сделать с помощью стартапов. То есть, например, есть какие-то молодые предприятия, которые придумывают сервисы, помогающие упростить какую-то сферу производства. В том же банке, например, есть, ну, известный Rocketbank, который предоставляет интерфейс просто для общения с клиентом, для банков из топ-20, которые не хотят тратить время и ресурсы на разработку собственного хорошего приложения, они просто используют то, что придумали ребята. То есть изначально это был Интеркоммерс, который, к сожалению, лопнул, сейчас это открытие, которое выкупило часть этого сервиса больше. Вот. И в других сферах тоже можно найти стартапы, даже в нефтедобывающей промышленности есть новые компании, которые используют новые технологии, разработанные своими силами, и продают это большим крупным градам, которые используют их для снижения издержек.
Ну, то есть это получается вот одна из тенденций, это такой B2B все-таки для сферы бизнеса, не для конечных клиентов.
Сейчас люди меньше готовы тратить деньги именно потребители, но большие бизнесы готовы тратить на то, чтобы тратить меньше в дальнейшем.
Тут я занудно вылезаю из угла и говорю примеры.
Есть ряд фондов государственных, которые занимаются поддержкой таких стартапов. Я с ними общался. Они называют такие названия, которые не на слуху. То есть есть бизнесы, которые делают бизнес, но они не рассказывают о себе. То есть они не тратят на это время.
И потому что они делают это для себя, в первую очередь.
Они делают это для своего бизнеса. Угу. То есть они не хотят славы и женщин, они хотят
тоже
зарабатывать. Да, может быть. То есть есть там в каких-то технологических фондах стартапы, которые, опять же, с той же нефтью, с какой-то едой, там биоинформатика. Они занимаются тем, что упрощают процессы, выдумывают новые технологии, там что-то с энергетикой может быть связанное. Вот по этому примеру назвать сложно, потому что я даже не помню. То есть я с ними самим мало общался, только с фондами, которые с ними.
А бывают примеры, когда вот эти секретные стартапы становятся общим местом и достоянием не только тех, кто их придумал для себя, но и кого-то еще. Шпионаж в стартапе есть?
Да, конечно, есть. Ну вот опять же, очень часто бывает такое, что кто-то выходит в свет, там к нам приходит какой-то стартап. Так было, ну, если брать немножко другую сферу, были стартапы, которые начали делать эти консультанты на сайтах. То есть вы заходите на сайт, там внизу есть кнопка, типа мы вам перезвоним через 20 секунд.
Да-да-да.
Вот, к нам пришел один такой стартап, мы про него написали в той же рубрике «Трибуна», на которой ты сам можешь про себя рассказать. И сразу же повалил десятки, 2-3 десятка их клонов. То есть практически абсолютно точно скопировали бизнес-модель и технологию другие ребята, и прям вот десятками. Они же начали тоже нам писать, чтобы мы про них рассказали. Нам уже неинтересно, потому что мы уже такое делали. Ну вот, и до сих пор остается там набор таких стартапов, которые до сих пор работают, до сих пор продают себя людям.
А ведь бывает так, что первый не значит лучше.
Конечно.
Вот в этой ситуации как сориентироваться и разобраться? Вы этот вопрос для себя как решаете?
Ну, тут нет законов, которые работают 100%. То есть бывает по-разному. Бывает, что первый на самом деле лучший. Угу. Бывает так, что... Чаще всего бывает так, что тот, кто является последователем, дорабатывает технологию своего предка. То есть, ну, это во всех сферах бизнеса было всегда. То есть и в соцсетях был MySpace, потом его победил Facebook. В смартфонах там были какие-то кнопочные подделки, потом пришел iPhone и тоже всех съел.
Из MySpace звук не срезать. Я вот, извините,
да?
Вспомнил про MySpace. За это не любил его.
Ну, вот, видимо, не только ты.
Этим он и поплатился, да.
Этим он поплатился.
Ну, вот, тем не менее, вот помимо этой тенденции, да, что
B2B,
да, какое направление еще?
Есть известный стартап, точнее, уже не стартап Uber, который позволяет вам заказать автомобиль. И он же дал название новой тенденции в экономике, которая называется уберизация, то есть это бизнесы, сервисы, которые позволяют избавиться от посредников и взаимодействовать с исполнителем и заказчиком напрямую, то есть посредством этого сервиса. Тот же Uber экспериментирует с какими-то сервисами вроде доставки пищи, доставки животных там в офисы, чтобы вы могли кота потискать, доставки чего угодно. То есть у них есть приложение с кнопкой «Заказать», которое можно применить не только к автомобилю и такси, а в принципе к чему угодно. И появляются другие сервисы, которые работают по такой же модели. Даже в России там РБК считает, что лучший стартап прошлого года — это Кулин, который занимается вызовом уборщиков. Опять же, к ним приходят специалисты по уборке, там, женщина, мужчина, кто угодно. Говорит, я хочу убирать. Они дают швабру, учат правильно действовать со всякими специальными средствами, и они могут выезжать на заказы. Я открываю сайт, там, сдаю какие-то параметры своей квартиры и времени уборки, и ко мне приезжает уборщик. Тоже уберизация таким образом происходит. Это прям очень заметный тренд. Появляется стартап в этой области. Такой, работающий по такой модели в других сферах.
Ну, вот у вас, я смотрю, мой механик, например, да, онлайн-рынок выездных автомехаников.
Так называемый маркетплейс есть во многих сферах. То есть можно заказать еду, можно заказать починку сантехники, можно заказать, ну, что угодно. Uh-huh. Даже поиск, там, снятие аренды, то же самое. Airbnb — известный сервис, который тоже позволяет взаимодействовать арендодателям и съемщикам uh-huh. без
напрямую,
риэлторов.
Да. Не, ну там все равно Airbnb теперь берет свою комиссию, а они же так монетизируют себя, правильно?
Да, но все равно взаимодействие происходит гораздо более простым методом, и я сразу общаюсь с тем, кто мне сдаст квартиру, сразу могу с ним все обсудить. Это тоже позволяет каким-то образом снизить издержки и сохранить деньги, которые не оседают в кошельках злобных риэлторов, которые, в принципе, берут их за воздух. И таким образом это тоже можно назвать.
Но при этом, ну, там те же самые там риэлторы или официальные, например, службы такси, ну, так или иначе, ну, психологически чисто, да, клиент понимает, что какую-то ответственность они тоже несут. Вот с этим как справляться? Вот эти приложения, они не несут никакой ответственности.
Несет человек, который предоставляет услуги, несет сервис отчасти, допустим. У меня был недавно случай, когда я заказал Uber, и водитель, когда меня привез домой, он забыл закончить поездку. То есть утром я проснулся, обнаружил, что человек меня возит уже 16 часов куда-то, и я уже должен ему 9 тысяч рублей или там 10. Но я позвонил в поддержку, и мне сразу же вернули все эти деньги, и все было улажено. Mm-hmm. То есть с этой стороны они предоставляют поддержку. Бывают случаи, там часто противники Uber и подобных стартапов приводят примеры, когда водитель Uber там нападает на пассажиров, например, или что-то крадет, попадает в ДТП, кого-то сбивает. Но они забывают о том, что это может произойти с любым другим водителем, любого другого таксопарка. То есть сложно обвинять в этом сам сервис и... или его подход к бизнесу. То есть, и в этих случаях, опять же, они стараются сделать все возможное, все, что от них зависит, чтобы помочь и сгладить какую-то ситуацию. То есть все же такая сфера и такая модель экономики, которая растет, несмотря на отзывы критиков и ненавистников, которые боятся, что это разрушит их традиционную сферу.
А вот скажите, пожалуйста, Константин, насколько, ну, учитывая, что у вас уже, да, как-то натренированный глаз и ум, что?
Не натренированный. На самом деле у нас...
Вы никогда не можете сразу сказать, вот это выстрелит, это не выстрелит?
Внутри редакции взгляд очень узкий. Конечно, я сам занимаюсь отбором стартапов в рубрику «Трибуна», где каждый может сказать uh-huh. слово. Но это на таком поверхностном уровне, то есть условно мы туда не возьмем там интернет-магазин, потому что это очень скучный бизнес, и, ну, там все понятно. Uh-huh. То есть я стараюсь туда отбирать какие-то более инновационные вещи. Но у нас взгляд очень зашоренный, потому что мы отсматриваем десятки стартапов каждый день и пишем про одни и те же вещи, грубо говоря, про одних и тех же людей чаще всего. То есть у нас не хватает времени и сил взглянуть со стороны на рынок, на то, что мы делаем, чтобы посмотреть вообще, куда все это движется. Поэтому взгляд очень-очень субъективный.
Профессионал. Константин Панфилов, главный редактор VC.ru, основного издания, в котором можно узнать не только про стартапы, но про стартапы в первую очередь. Вот, Константин, у нас просто... за кадром у нас шла беседа по поводу того, что насколько все-таки вы вот чувствуете, есть будущее за каким-то стартапом или его нет?
А, интуиция, да. Есть ли такой фактор?
Конечно, я ориентируюсь на свое чутье, когда мы собираемся про кого-то писать или не собираемся, но я бы не сказал, что я стал бы классным аналитиком инвестиционным. То есть все же, как я уже говорил, взгляд немного зашоренный, то есть не хватает времени и сил, чтобы оглянуться назад, посмотреть все в совокупности, что на рынке происходит, что происходит там в тех стартапах, о которых мы пишем.
Вы сколько спите в сутки, Константин?
Часов 6.
Ну, это еще хорошо.
Оли Нидл 4.
В последнее время много получается спать, да.
Это связано с тем, что в Петербурге мало стартапов.
Кризис влияет на здоровье.
Да, то есть все остальное время посвящаю работе буквально. Все, что я не сплю, это все работа. На самом деле географическое положение не влияет на тех и том, о чем мы пишем, потому что мы работаем в интернете. Мы все что...
Как и мы. Все, нас слушают и в Америке, да. И в Израиле, и в Германии.
Все, о чем мы пишем, происходит в интернете, а не вокруг нас. Это и плюс, и минус. С одной стороны, мы можем охватить больше, с другой стороны, мы мало общаемся с героями нашими лично, что тоже как-то смазывает взгляд, по-моему. Там, я иногда езжу в Москву, чтобы с людьми разговаривать. У нас есть корреспонденты тоже в других городах, в Москве в том числе, чтобы с людьми разговаривать и понимать вообще, кто они такие. Uh-huh. Потому что если ты сидишь в своем коконе, то портится у тебя.
Ну да, 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 да. И сам можешь испортиться вообще, если да. сидишь долго на одном месте.
Из кокона-то как-то, да, надо вылупиться наконец.
Кстати, у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот если мы говорим про интуицию, ведь люди часто задают какие-то одни и те же вопросы на старте, и многие, ну то, что называется, стесняются, не знают, с чего начать. Вот есть ли у вас какой-то фак, так называемый, да, и какие есть, не знаю, самые популярные вопросы о первых шагах? Тех, кто... Он еще даже не осознал, что он же стартапер, и он, допустим, имеет ту историю про 10-100 миллионов не рублей, но вот он не знает еще этого. Как ему сориентироваться? Как вы этот диалог держите?
Действительно, ситуация типичная. У человека появляется какая-то идея, он не знает, что с ней дальше делать, куда пойти, где взять людей для ее реализации, где взять деньги. Это очень популярный вопрос, естественно. Ну, если бы мы все знали, мы бы все уже были тут на лимузинах. У нас есть на сайте как раз раздел с вопросами, которые люди присылают, какие-то вопросы, на которые им очень важно знать ответ. Отвечают эксперты чаще всего, которых мы тоже сами ищем. И на самом деле процентов 50-60 вопросов, они о том, как начать, как найти команду, как найти ресурс, как найти деньги, как сделать так, чтобы идеи не украли.
Как сделать так, чтобы первый шаг не оказался последним.
Да. Да, ну, бояться провалов в бизнесе, по-моему, это очень глупо, потому что тут главное пробовать.
Ну, вот я смотрю, сейчас, да, открыла рубрику «Вопросы», тут как воздействовать на разработчика, если вы работаете без договора.
Да, то есть любой интересующийся человек может зайти туда и посмотреть ответы на вопросы, которые вы озвучили, но вот в общем и целом...
Как убедить клиента не нанимать сторонних подрядчиков?
Пусть Константин ответит Александра.
Шаги, конечно, несложные. То есть до них несложно додуматься самому, где найти команду нужно. Во-первых, пошариться по друзьям, где найти деньги. Есть правило 3F, опять же, это friends, fools and family. Деньги можно всегда одолжить бабушке, у лучшего друга или у человека, который согласится на это дело. Опять же, и в России есть, как ни странно, ряд фондов и инвесторов-ангелов, так называемых, которые готовы на хорошие идеи давать небольшие суммы средств на проверки гипотез. Есть даже государственные фонды, такие как Free, которые дают не только деньги, но еще и поддержку в лице менторства, в лице там, наставников, в лице рабочих мест, тренингов, которые позволяют научиться делать маркетинг и продажи.
И чиновничьи карьеры через запятую.
То есть, вот, ну, я бы не сказал, что несмотря на то, что фонд создан по государственной инициативе, я бы не сказал, что он сильно связан с государством.
Вот как они реально влияют на развитие отрасли? Можно как-то взвесить вклад именно государства в эту историю?
Я бы не стал этим заниматься. То есть сейчас есть разговор про Сколково, который якобы кто-то считает неэффективным в правительстве. Ну, происходят процессы стандартные для кризисных экономических условий. Издержки сокращаются. Но если говорить конкретно про тот фонд Free, о котором упомянул, есть еще РВК, фонд фондов так называемый, который больше ориентирован на офлайновые стартапы. Uh-huh. Биотехнологии, энергетика, опять же. Я не слышал там каких-то крупных историй успеха. Но факт в том, что через них проходят сотни людей в год, которые учатся делать бизнес и понимают, что делать первый шаг не страшно. Они понимают, как работать с людьми, как делать продажи, как развивать продукт. И это уже неплохо. То есть и в бизнесе инвестиционном выделять несколько этапов, которые проходит стартап. Первый — это посев, когда тебе дают немножко денег на проверку твоей идеи. Вот это в России есть. То есть тут, в принципе, если ваша идея действительно стоящая, действительно стоит того, чтобы начать на ней работать, то вам есть куда пойти. Там сложность есть с тем, чтобы найти людей, которые будут разрабатывать это, если вы сам не разработчик, не программист. Но, опять же, если вы собираетесь заняться бизнесом, то поиск людей будет одной из основных ваших, одним из основных занятий. То есть вы должны уметь пошариться по друзьям, пойти в университет, посмотреть, кто там ищет работу, посмотреть в группах, там, ВКонтакте, в каких-то университетских тоже, посмотреть, кто там ищет работу. Это, в принципе, процесс несложный, но длительный. И требует какого-то небольшого навыка, потому что отбор людей действительно... Если вы ошибаетесь в человеке, которого вы находите, то это откатывает немножко прогресс назад, потому что как только он уходит из разногласий каких-то, вам приходится начинать заново. Но этот опыт — один из самых полезных в бизнесе, опыт общения с людьми. Есть непонятки с точки зрения развития именно идеи продукта, но тут уж вам никто не поможет, кроме вас самих. Есть какие-то, опять же, в тех же фондах и акселераторах коучи, которые помогают вам наставить себя на путь истинный благодаря правильным вопросам. Но, опять же, кроме вас это никто не сделает. Вы сами должны сформировать какое-то видение у себя в голове того, куда растет ваш бизнес, как, что это за продукт, кто им пользуется, кому вы продаете и к чему в итоге придете. Либо это будет большой работающий организм, либо вы продадите это большой компании Яндексу и с деньгами в кармане уже будете делать что-то еще.
А вот бывает так, Константин, что вот есть какой-то стартап, который, ну вот вам и там и ваши редколлеги вот прям, ну, очень нравится, вот вы к нему как-то вот чувствуете душой прикипели, а он вот не идет, вот те, кто придумал вот эту идею, вот они не обладают вот этими качествами, да, и он у них как-то загибается. У вас не бывает такого вот желания все-таки помочь, вот как-то не дистанцироваться, что вот просто вы рассказываете про стартапы, а именно принять в этом участие?
Ну, я бы не сказал, что я могу вспомнить таких людей, которые нравятся, но у которых ничего не получается. Обычно те люди, о которых мы пишем постоянно, потому что есть какая-то симпатия. И нам нравится, ну, точнее, нам нравится рассказывать не потому, что они нам нравятся, это было бы очень субъективно и не очень справедливо. Мы о них рассказываем, потому что у них постоянно есть какие-то успехи, о которых нужно знать людям, которые нас читают, чтобы они вдохновлялись, чтобы они знали, что происходит на рынке, чтобы они знали, что успех возможен. Там тоже Рокетбанк, допустим, у них, в принципе, не то чтобы... Если сравнивать с конкурентами, такими как банк Тинькова, не то чтобы прям гиперуспешные дела, но при этом у них есть какие-то положительные изменения на протяжении этих лет, что мы за ними следим. И вот у них что-то получается. Мы про них часто пишем, потому что они сами по себе инициативные, веселые ребята, постоянно что-то придумывают, у них вроде как бизнес идет. Такого, чтобы мы кому-то прикипели сердцем и не провалились, такого я давно уже не помню. Насчет того, чтобы помогать кому-то, ну... Там, мы не делаем это публично, возможно, иногда кто-то пишет мне с призывом, чтобы я помог найти сотрудника, например, пиарщика, если у меня есть какой-то знакомый пиар-специалист, который ищет работу, я могу там посоветовать ему иногда. Но это все в неурочные часы, конечно. То есть как главный редактор и как сотрудник редакции вряд ли мы можем кому-то помочь, потому что мы являемся все же независимым наблюдателем и смотрим, что происходит, а не участвуем в процессе, как... такая внешняя сила.
Ну вот вы сказали, что понятно, что в первую очередь вы специализируетесь, да, на каких-то онлайн-стартапах, которые есть в интернете, такое. Но есть и офлайн какая-то часть. Вот что можно про них сказать?
Мы только начали работать с такими проектами, пока очень зачаточное состояние, то есть пока еще не нашли какие-то истории успеха, которых мы бы написали, и они сразу же начали бы расти. Мы вот в сентябре перезапустились с таким форматом, что начали следить за офлайн-стартапами. И вот пока следим, то есть пока у нас не было возможности рассказать о ком-то слишком подробно, чтобы прям разобрать. Ну, потому что и сами еще начали только разбираться в этом, потому что до этого писали только про интернет, сложно переключиться быстро.
Такой вопрос. Как вот в процентном соотношении, сколько пишут вам про стартапы и сколько в итоге, про какое количество пишете вы? КБД. Вот из этого огромного...
Пишут действительно много, и люди часто обижаются, даже если не успевают отвечать на почту, потому что, ну, в день приходит там, не знаю, 60, 70 или 100 писем.
Ежедневно.
Люди пишут, да, свои новости какие-то, или просто хотят, чтобы мы их рассказали, в ту же рубрику «Трибуна» пишут там.
Вы, ну, во сне тоже письма читаете, Константин?
Да, бывает. Есть такое. Ну, опять же, правда, времени на почту иногда не хватает, поэтому она накапливается, еще нужно разбирать то, что накопилось. Это большая часть моей работы. И, конечно, мы не можем физически успеть про всех написать. Люди этого не понимают, это они обижаются, пишут негативные письма, что мы про них не пишем, игнорируем, потому что их не любим лично, потому что мы там любим конкурентов, то, что нам заплатили за то, чтобы мы про них не писали и так далее. Но... что хочется сказать, всему свое время. Там, какие-то прям очень яркие истории мы стараемся сразу же выцеплять, конечно же. Те истории, которых будут, скорее всего, меньше читать или которые нужно как-то продумывать еще и раскрывать, мы их немножко откладываем, чтобы проработать, чтобы вернуться к ним попозже. Но это стандартный редакционный процесс, тут нет ничего удивительного.
Последний вопрос, я боюсь, я сейчас вам задам, потому что, к сожалению, наше время подходит к концу. Нет, я думаю, что просто будем встречаться периодически и обсуждать ваши новости.
Есть
если
такая
вы не
вероятность.
Против. Да? Давайте.
Есть такая вероятность.
Вот смотрите, вопрос про какие-то крупные конторы, которые все пытаются подмять под себя. Может быть, я не ошибаюсь, но вот вопрос у меня этот возникает. Фонд развития интернет-инициатив и Яндекс в июне 16-го запустят совместный акселератор, говорится в пресс-релизе вот этого самого фонда. В редакцию «Ленты» он поступил 19 февраля на прошлой неделе на писали. К участию в проекте приглашаются молодые компании, которые занимаются поисковыми рекламными технологиями, анализом больших данных, развитием сервисов на основе геоданных, рекомендательными и шеринг-сервисами. Особенностью акселератора станет то, что наиболее успешные компании-выпускники получат возможность интегрировать свои наработки в сервисы Яндекс. То есть мы видим здесь больших, серьезных ребят, которые, скажем так, пытаются каким-то образом окучить, скажем так, вот да. молодежь.
Все к нам, все
у
к нам.
У Free, кстати, есть такие же программы, не только с Яндексом, но еще и с Microsoft, с Rambler, с Йотой, которые тоже таким образом ищут стартапы по своей теме.
Долго ли можно быть независимым, маленьким, автономным, и можно ли вообще быть таким, двигаясь к успеху? Или рано или поздно все равно твой путь в некую такую монструозную конструкцию?
Это все индивидуально, но я бы хотел отметить, что не стоит рассматривать инвестиции крупного игрока как попадание в зависимость и конец идеи. То есть ну, я бы предпочел рассматривать это как дополнительный ресурс для развития компании и бизнеса, который позволяет двигаться вперед, особенно в условиях кризиса. Особенно если это Яндекс или Microsoft, которые помогают не только деньгами, но и какими-то знаниями, и своим опытом, и своими технологиями развиваться в вашей компании. То есть не нужно бояться, что попадете в зависимость, растворитесь и превратитесь в ноль без палочки. Опять же, нужно пробовать, развиваться и двигаться к своей цели.
Отлично. Отличный ответ
Завершение
на коварный
прекрасное.
Вопрос. Константин Панфилов, главный редактор VC.ru, был у нас в гостях. Константин, мы
Ждем
очень рады
вас снова к нам. Ждем вас снова. Спасибо вам. Удачи.